и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Концепция буквального смысла слова и смысла слова духовного является, пожалуй, самой основной, ну или одной из основных, в небесном учении веры. И от правильного понимания этой концепции зависит и все восприятие учения. Скажем, пока люди искренне верят, что учение, изложенное Господом через Сведенбурга, там, где он истолковывает слово Ветхого и Нового Завета, и есть именно вот этот самый духовный смысл слова, который они теперь могут просто слагать в свою память и делать с ним, что хотят. Они упускают другие места, в которых говорится, что человек, пока он не очищен, не допускается до внутреннего смысла слова. Они, не сравнивая, скажем так, разные места, не вырабатывая для себя концепцию понимания этого понятия, а хватаясь только за отдельные цитаты, впадают в ложное разумение. Но в слове очень четко сказано, что буквальный смысл слова поставлен для того, чтобы охранять его смысл духовный. И это касается как слова Ветхого и Нового Завета, так и смысла латинского слова, которое мы называем Заветом Третьим. И когда человек входит в это понимание, оно дает ему, понимание этой концепции дает ему подлинное уничижение. То есть до этого человек пребывает в гордыне. Он думает, что я уже могу познавать все истины, на которых стоит Вселенная. Сказано, что теперь позволено входить разумом в таинство веры. И если я вот изучу это учение, изучу, что там по соответствию значит, я уже буду знать и понимать все, что происходит во Вселенной. И я буду на уровне самых высших ангелов, а возможно даже и Господа Бога. Но когда человек начинает вчитываться в то, что сказано о смысле буквальном божественного слова, он начинает понимать, что на самом деле то, что мы называем, скажем, латинским словом или же учением, имеет свой собственный смысл буквальный, который также защищает нас от вхождения в подлинный духовный смысл слова и от профанации его. Дело в том, что когда говорится о насилии, сделанном духовному смыслу, имеется в виду не насилие, сделанное Господу, потому что человек не может сделать насилие Господу. Только один раз людям удалось распять Бога человека Иисуса Христа, и то потому, что он взял на себя простое человеческое, и распяли его в этом простом человеческом. Нанести же внутренний ему вред человек не в состоянии был. Но когда человек наносит вред духовному смыслу, он наносит вред и насилие совершает в самом себе. То есть он проклинает самого себя. Ибо проклятый смысл духовный становится его проклятием вечности. Именно поэтому Господь поставил Херувима и защищает его от вхождения в духовности восприятия и слова, и жизни своей, чтобы он не проклял себя самого, то есть по милосердию своему. Вовсе не потому, что он боится человека или готов нанести ему хоть какой-нибудь вред. И люди, по сути, даже когда они читают учение, думая, что читают учение, составленное человеком по имени Сведенбург, или даже когда они понимают, что имеют дело с новым божественным словом, они защищены от этого вхождения во внутренности, в духовное понимание и в нанесение себе самим вот этого страшного вреда, который может их проклясть вечность. Потому что зло внешнее, оно не в состоянии проклясть человека страшным проклятием, то есть послать его в самые глубокие ады. Люди, пребывающие во внешних похотях, если они не покаялись, их ждут или опустошение в том мире, или в самом худшем случае самый примитивный, самый первый ад. То есть самый нестрашный, самый неглубокий в духовном смысле этого слова. И Господь очень тщательно следит, чтобы люди не прошли дальше, чтобы они не нанесли себе гораздо более страшного вреда. Но в то же время смысл буквальный слова Ветхого и Нового Завета и смысл буквальный латинского слова или же Третьего Божественного Завета, они несут в себе очень существенные различия. И это существенное различие заключается в чем? В чем их, скажем так, общее? Общее, прежде всего, как говорит латинское слово, что если бы Господь говорил высшими духовностями к людям, допустим, к иудеям древним, то он был бы не понят и не принят ими. То есть, в частности, та форма, в которой буквальный смысл слова излагался древним иудеям, была вызвана тем, что люди должны были его понять, принять и ввести в свою жизнь. То есть мы знаем, что иудейская церковь фактически не была церковью. Она не давала спасения своим членам. Но они исполняли определенное служение. Через эту церковь Господь спасал мир. Это очень важно понять. Церковь может существовать бесполезно для ее членов, но полезно для человечества. Потому что через нее совершается спасение мира. Почему было забрано древнейшее слово, то, которое было периудейским? Потому что его буквальный смысл начали использовать в магию. И когда подобный же буквальный смысл вернулся в виде писаний пророческих в иудейскую церковь, почему Господу это было позволено? Вот слово пророческое, оно достаточно близко к тому древнейшему слову, которое он забрал в свое время. Потому что иудеи не в состоянии его были уже использовать для магии. Да, они создали какие-то свои там каббалы и так далее, но это было далеко до той возможности, которой обладали люди до иудеев. Почему? Потому что люди в иудейской церкви, они были совершенно материальны, они думали только о материальном и природном. Окружавшие их язычники, они, к слову, их не знали. А если и знали, то презирали. Да, оно было переведено на греческий язык, и, например, содержалось в Александрийской библиотеке в виде так называемой септуагинты. Но греки в то время уже недалеко ушли от евреев. То есть подлинно духовные люди, если где и оставались, то уж явно не в античном мире. Это были не римляне, не греки. И опять же, Писание было безопасно в этом смысле. Но и в том виде, в каком оно было дано, оно, и его основным свойством было, оно было ограничено. То есть что значит ограничено? В нем не было ничего, что апеллировало бы к тому, чем силен был античный мир, а именно рациональным логическим мышлением. То есть для них это оставалось святыми, но маловразумительными вещами, или не святыми, но маловразумительными. Они не могли войти ни в исторические книги, для которых для них были всего лишь истории древнеиудейского племени, ни тем более в пророческие книги. И хотя там по соответствиям содержалась вся божественная мудрость, именно из-за того, что буквальный смысл был ограничен для сознания человеческого, они не могли в него войти. Понадобилось пришествие Господа, которому исполнился весь закон, и рождение слова Нового Завета, чтобы они смогли понять, что весь смысл иудейского слова говорит не о внешнем, а о внутреннем, о жизни людей Господней Церкви. Изначально в христианстве это знание присутствовало. Если посмотреть послания, допустим, да тоже Евангелие от Иоанна, тоже истолкование Господом мест из Ветхого Завета, его притчи, то в первоначальной христианской церкви было понимание, что в слове Ветхого Завета скрыто нечто духовное. Потом, когда пришло слово Нового Завета, Господь его дал, то там тоже присутствовало это понимание. Но там было тоже свое ограничение. Духовное понимание слова не уходило за уровень понимания его в приложении к чисто практической жизни церкви. То есть то, чему люди могли учиться о духовном смысле божественного слова, о его, так сказать, иносказаниях, все это относилось к сугубо практической жизни. Потому что основной задачей христиан было жить и любить ближнего, как самого себя. И через это только Господь их мог приобщать к любви к Богу от всего их души и от всего их сердца, как об этом нам говорит Евангелие. Но дальше они пойти не могли. Как сказано в книге о Господе, они, им даже не была открыта вся глубина троичности и связей, которые содержались в учении о Господе в Новом Завете. Они не могли этого увидеть. От них это было скрыто, опять же, потому что они не могли этого понять, даже если бы это было и открыто. Поэтому было попущено им веровать в трех богов от вечности, что для них было лучше, чем пытаться войти в подлинные духовные связи. Почему? Потому что в тех христианах еще оставалось чуть-чуть духовного. И используя это духовное, они могли нанести вред духовному смыслу в самом себе, если бы этот смысл был в них открыт. Если мы сравним христиан начала христианской эры, то есть времен апостольских, эти люди хотели жить только ради духовного. Они хотели жить только духовно. Они отказывались от имущества, они его приносили в церковь. И у них были определенные духовные прозрения. Если вы вспомните, у них были пророчества, у них были всякие говорения, они чему-то поучались. Но по мере того, как они все более и более материализовались, омерщвлялись, скажем так, все это внутреннее знание из них уходило. То есть они становились все менее и менее внутренне духовными, все менее и более духовно плоскими, то есть сугубо материальными. И тогда им было дано слово Нового Завета, которое они уже воспринимали сугубо дидактически, как поучение практическим заповедям жизни. Вот наиболее яркий пример – это Франциск Ассизский, который понимал все, что там сказано буквально. Он жил совершенно по букве, или, по крайней мере, старался жить по букве Нового Завета, и через это очищался и приходил в состояние внутренней святости. И в конце Господь ему стал открываться. То есть у него были собственные мистические видения. Он видал там что-то мистическое. Но не только, скажем так, Франциск Ассизский. Был Фома Кемпийский. Были и другие прозиратели в христианстве, менее известные, которым открывалась духовная внутренняя связь, но только тогда, когда они не могли ее в себе прелюбодействовать, нанести ему внутренний вред. И вот именно эта лимитированность, эта закрытость смысла слова Нового Завета не давала возможности людям покуситься войти в то, что было бы для них вредно. Но когда Господь завершил свое троичное откровение, потому что на самом деле это было единое откровение, откровение через Моисея иудейской церкви, откровение через Христа, сначала иудейское, а потом церкви, образованные из язычников, и, наконец, второе завершающее пришествие, то есть третий завет, третий комплекс божественного слова. Так вот, главное отличие вот этого третьего завета, или же латинского слова, заключается в том, что этот смысл не ограничен. Там нет ограничений, свойственных, скажем так, Ветхому Завету и Новому Завету. Почему? Потому что, и это упоминается там, ныне позволено разумом, то есть не духовными постижениями, не мистическими, а на разумом, входить в истины веры. Но если бы так все было открыто, почему это стало возможно? Во-первых, потому что люди совершенно омерщились. Если мы сравним людей 17 века, тем более нашего века, люди живут только ради материального. Люди думают только о материальном. Даже те люди, которые утверждают, что они думают о духовном, если копнуть поглубже, окажется, что они это духовное имеют, опять же, на мирской и материальный манер. То есть им можно было это дать, потому что у них разум уже имел свои собственные ограничения. Они не могли входить в духовности даже через буквальный смысл этого слова, который не имеет ограничений, потому что у них сам разум был ограничен. Но в самом этом слове ограничений нет. Вот это очень важно понимать. Но ограничители теперь стоят в сознании людей, которые к нему приближаются. Когда они его читают, они там не видят, хотя там все это, все эти пути изложены доступным рациональному постижению, они там не видят, и они отвергают все духовность, и это вот есть тот самый херувим с мечом, который стоит и ограждает их, чтобы они не вошли во внутренности Божественного Слова и его в себе не извратили. И человеку церкви очень важно понимать для подлинного духовного смирения, что его разум ограничен, что на самом деле он не может видеть в слове Латинского Завета часто даже то, что там изложено, доступно для рационального постижения. То есть для того, чтобы войти подлинно в духовный смысл, нужно просветление от Господа. Но даже без отсутствия такого просветления человек может подняться достаточно высоко. Но в уме его стоит вот этот ограничитель. И если у него нет подлинного смирения, то когда он встречает кого-то другого, кто вошел по этим ступенькам, я не говорю о том, кто вошел просветлением, но даже того, кто вошел по рациональному восприятию, то он будет его отвергать. Он будет говорить, если я этого не понимаю, то это неправильно, это не может быть. Это значит, что в нем нет подлинного смирения. Потому что подлинное смирение, когда человек говорит, если я этого не понимаю, то значит, я не могу оценить, правильно это или нет. Мне кажется, что я могу это оценить. Мне кажется, что это, возможно, неправильно. Но я не могу этого утверждать, потому что этим я буду отвергать смирение. Я буду утверждать, что я все понимаю в слове Третьего Завета, в его буквальном смысле. И вот первое, что человек должен учиться, кроме смирения в заповедях, в жизни, это и смирение в своем сознании. Вот тут вот в цитате, которую мы читали, показана фактически структура слова. То есть, пока человек находится только в истинах, да еще и в истинах памяти, он приближается к этому небесному саду со стороны того места, где он засажен лесными деревьями. То есть он входит, а что такое лесные деревья? На них есть листья, но нет плодов, по крайней мере, съедобных для человека. И человек, пока он находится в голых истинах, он обречен находиться среди этих деревьев, лишенных плодов. Они прекрасные, на них замечательные листья, но их нельзя кушать. То есть от них нельзя получать плоды духовные. И пока человек не очистил свою жизнь следованием за заповедями слова, он обречен блуждать в этом буквальном смысле, как вот этом лесополосе, которая окружает подлинный сад, то есть в диком лесу деревьев, где их листья с собой репрезентируют истину. И если человек не очистился при жизни, то он в том мире оказывается в представительствах этого. То есть он оказывается в лесу, и он пытается войти в сад, он ходит вокруг слова, но не может. Даже если он в себе не укоренил и ложных представлений, потому что ложное представление – это вообще вне этого сада. Это каменистые места, скалы, даже хуже – болота, выгребные ямы, особенно если он в своей жизни активно занимался злом. Но человек должен помнить, если он не борется с тем злом, которое ему представляется привычным, которое определено прежде всего 10 заповедями. Ведь 10 заповедей проходят, вернее, вторая их половина проходит вот этой путеводной нити через все три завета. Сначала человек борется с тем злом, которое определяется второй частью 10 заповедей. И человек может в себе побороть. Тогда он превращается в того богача, если вы помните, который в Евангелии приходит к Господу и просит, чтобы тот взял свои ученики. Но тогда в первый план наступает другое зло, то есть внутренняя гордыня, то есть присваивание себе заслуг добра, отсутствие смирения перед буквальным смыслом Божественного Слова, гордость собственным разумением. То есть человек еще находится в лесу и среди листьев, в деревьях лиственных, но без плодов, а уже думает, что он находится в самом центре сада. И вот это начинаются духовные искушения. Вот все до этого это были искушения природные. А духовное искушение, когда человек борется с неправильными восприятиями, когда он вроде бы еще очистил свою жизнь от зла чисто внешнего, но это еще не значит, что он уже вступил в подлинное добро духовное внутреннее. Потому что необходимые условия, пока человек не очищен от зла внешнего, он не может вступить в духовное искушение. Это было сказано в книге «Новый Иерусалим», «Учение Нового Иерусалима», в главе об искушениях, что пока человек не преодолел в себе внешние искушения, ему даже не допускается к духовным искушениям. Но вот если он их в себе преодолел, это еще не значит, что он уже полностью святой, полностью готов к восприятию внутреннего, духовного смысла слова. Это лишь только значит, что он вступает в пору своих духовных искушений. А духовные искушения бывают гораздо более изощренными и гораздо более, скажем так, хуже различимыми для сознания, чем искушения природные. И единственный путь борьбы с духовными, то есть единственное оружие в борьбе с духовными искушениями, это орудие смирения себя. Смирение себя перед Господом и смирение себя перед Его Божественным Словом. Перед Господом человек смиряется, когда он не присваивает себе заслуги, победы в искушениях плотских. Когда он понимает, что он в результате этих побед не стал лучше, а он только стал более подчинен Господнему влиянию в себе. И если Господь это влияние с него снимет, то он тут же кинется во все те зла, в которых он был раньше, и может быть даже и в худшие. Вот это смирение заключается в том, что человек понимает, я не лучше. Просто я бы все это делал, но Господь меня удерживает. Это Его силы Он позволяет мне удерживаться. И своей силой меня удерживает. А я все время горю желанием сломать эти барьеры и кинуться в это. И когда человек падает в искушение, даже вот этих мирских, снова и снова, он, это для него как бы служит для этого смирения. Он понимает, он видит, да, я есть такой. Я не стал лучше. А второе смирение, это когда он начинает... Второе смирение, когда он начинает понимать, что он в Божественном Слове еще ничего не понимает, даже в его буквальном смысле. И что, возможно, вся та мудрость, которую он себе приписывает, и все это понимание, это все безумие. Что он должен быть постоянно готов к тому, что его понимание не стало лучше. И что Господь может воткнуть носом и показать, ты заблуждаешься, все это ерунда, а истина лежит где-то рядом. И он должен постоянно, вот как он с искушениями, связанными с волей, так же и с искушениями, связанными с сознанием, ходить и говорить, да, Господи, я думаю, что мне открылось, что во мне открылось то-то, то-то и то-то. Но стал ли я от этого умнее? И не являюсь ли я в еще больших заблуждениях и в еще большей гордыне, чем я был до этого? И внешне это проявляется в том, что человек очень осторожен в оценках того, что говорят другие люди. Вот как мы можем любить воли Господа только через благолюбствование ближнему, мы не можем благолюбствовать Господу непосредственно, но мы можем благолюбствовать Господу в наших ближних, то есть совершая добро для них или не совершая зла им. И точно так же и с постижением, то есть с благолюбием, относящимся к сознанию. Мы благолюбствуем тогда, когда мы не накидываемся на других. То есть, вот как это было сказано в учении Нового Иерусалима, что поучение других относилось к делам благолюбия. И те, кто поучал, не обижались, если их не принимали, потому что они знали, что человек отключается, открывается истина только по уровню его благолюбия. И те, которые поучали, они не обижались за то, что их поучают, и не кричали, что это ересь, не обвиняли человека в том, что он негодяй, что он профанирует святое, ибо они судили по делам. Они говорили, я этого не понимаю. Это твой, так, взгляд, это твоя вера. И поэтому в древности люди не знали, что такое ересь, что такое религиозные войны. Потому что это было именно смирение рассудка. Да, мне Господь открыл то, тебе Господь открыл то. Главное не что ты думаешь, а как ты живешь. А судит все в тебе Господь. Я сужу для себя, ты судишь для себя и для тебя Господь. То есть были дискуссии, были споры, но не было вражды. не было обвинения друг друга в ложности религии. Вот вспомните, все эти войны античного мира, это войны в основном за имущество, за какие-то государственные споры. Но это не войны по поводу религии. Почему? Потому что в людях было вот это смирение. Они любили своих богов, но не ненавидели чужих. Они любили свой путь к Богу, но не испытывали ненависти к чужому. До тех пор, пока они видели, что этот путь ведет человека к плодам добра и приносит им плодам добра. И точно так же это было и в первой христианской церкви. Скажем так, когда появились гностики, то апостол Иоанн очень мягко высказывался по этому поводу, но не было вражды, не было прекращения общения. Еретики уходили от церкви, но не церковь отворачивалась от еретиков. Когда же церковь обратилась в нечто себе противоположное, она стала выискивать и преследовать этих самых еретиков, уничтожать и пытаться всех унифицировать. И в результате истины в церкви не осталось вообще никакой. До сих пор в новой церкви, по крайней мере, хватало ума хоть и делиться, но не заниматься религиозными войнами. Из этого не следует, что не было отдельных людей, которые не вели бы войны против других людей или же против даже целых церковных, скажем так, направлений. Но, слава Богу, до сих пор это не превращалось в традицию, в метод общения. Эти войны приходили, проходили и продолжали люди между собой общаться, и до сих пор продолжают, хотя церковь остается разделенной на несколько отдельных течений. И дай Бог, чтобы этого никогда не произошло и не случилось бы в нашей церкви. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Не, садитесь, садитесь. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Потому что тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. 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 Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами.